old Christian doctrine and to throw new light upon it.
Но древние религиозные концепции смотрят глубже. Они признают принцип независимости или автономии. Имеется в виду независимости Бога. В то же время они признают тот факт, что никакое индивидуальное существо не может быть самодостаточным. Решение в идее независимости Бога. Под этим подразумевается истинная независимость, достигаемая через поиск своей роли дитя Бога и через занятие своего места во Вселенной. Вера и преданность человека должны быть перенаправлены от конечного к бесконечному. Такая зависимость от Бога полностью гармонирует с уверенностью в себе, в том смысле, что она делает человека независимым от трудностей и превратности его временного существования. Таков взгляд Бойзена на это. И он снова говорит о зрелости в другой книге «Исследование внутреннего мира». Понимая, что растущая личность, чтобы достичь зрелости, должна освободиться от доминирования родителей, наши исследования полностью это подтверждают. Однако я склонен настаивать, что есть только один способ это безопасно осуществить. То есть достичь свободы от родительского господства и от других авторитетов. Каким образом это безопасно достигается? Благодаря росту и достижению более всеобъемлющего понимания и преданности высшей вере. А человек очень редко становится таким преступным, асоциальным типом при нормальном развитии. Непреступный элемент — это скорее социальная угроза, чем потенциальный психопат. Вместо того, чтобы вдохновлять на бунт против родителей или против закона или авторитета церкви, стоит подчеркивать необходимость преданности высшей власти. Вместо того, чтобы говорить об опасности слишком сильной любви между родителями и детьми, нам лучше признать то, что истинная любовь всегда необходима для того, чтобы ребенок перерос свою зависимость от земных родителей. Вместо того, чтобы предупреждать об опасностях быть слишком хорошим или слишком религиозным и давать совет о том, что немного здоровых юношеских увлечений не помешает, было бы, возможно, правильнее подчеркивать необходимость полного предания высшей вере, высшим ценностям и необходимость понимания перспективы, чтобы оградить человека от опасности мелочности и патологичности. Ну и дальше он продолжает. То есть он понимает это очень хорошо по поводу... То есть тот, кто является каким-то авторитетом, он должен... Его нужно всегда рассматривать в связи с высшим авторитетом, то есть Богом. И тогда, когда человек, как в случае с родителями, он понимает, что они не Бог сами по себе, поскольку как ребенок именно так вы их воспринимаете. Тем не менее, они представители Бога, и вы поймете. То есть вы будете понимать их как представителей Бога. То есть именно это качество истинного духовного учителя. И Прабхупада это подчеркивал постоянно. Я не Бог, я слуга Бога, я очень маленький. И что во мне великого? Это тот, кого я представляю. То есть Прабхупада, он всегда был очень осторожен, он всегда показывал на нечто выше себя, на Бога. И он думал, что самое худшее, что может произойти в его движении, это когда люди начали распространять доктрину, что Прабхупада — Бог. То есть он это определил как философию майявады. Это как раз и превращается в идолопоклонство в такое. То есть когда вы принимаете нечто, что не является Богом, за Бога. То есть когда люди видят со стороны, мы совершаем гуру-пуджу и так далее, и они думают, что мы заняты идолопоклонством. Но этого нет. Все на нужном уровне находятся, но у нас есть люди, которые фанатики. И Прабхупада говорит, фанатизм возникает, когда религия лишается философии. То есть либо это сентиментализм, либо фанатизм. Религия без философии. И даже когда происходит поклонение духовному учителю или гуру без философского понимания того, кто такой гуру, то как раз появляются такие фанатические формации. И также другие вещи происходят. Происходит слияние, погружение. Это что это означает? Когда человек не хочет со своими неадекватностями разбираться, со своими трудностями, и он просто отождествляет себя с другим человеком и считает, что этот человек меня проведет через все. И в этом смысле духовный учитель становится заменителем духовного продвижения. Я знал случай с одним человеком, у которого были фанатичные отношения с духовным учителем. Он был фанатиком духовного учителя. И что интересно, в этих неверных отношениях он не только прославлял своего духовного учителя, но он тратил очень много времени, говоря, что другие духовные учителя не были авторитетными или были неадекватными и так далее. То есть так или иначе, его вера в своего духовного учителя могла найти поддержку только путем оскорбления духовных учителей других. И он говорил, что его духовный учитель был единственным квалифицированным, который давал Кришнапрему. Но если посмотреть на поведение этого человека, то возникал вопрос, а кто ему даст баджанакрию? Поскольку в таких простых вещах, как ранний подъем, омовение, посещение Мангларати и так далее, он очень сильно отставал, заметно отставал. И когда вы начинаете смотреть, что вот видите, что этот человек, ему как-то удалось следовать каким-то основным принципам сознания Кришны, но тем не менее ему это очень трудно дается. И он нашел себе такое непродуктивное решение. Он говорил, что у меня такой великий духовный учитель, такой могущественный, он меня спасет, неважно, что бы я ни делал. То есть можно было видеть, что происходит. На самом деле, впервые, когда я увидел вот этот интересный феномен, это у некоторых последователей Киртанананды с вами. Никто из них не следовал принципам сознания Кришны. Но наряду с этим, что было странно, с этим недостатком в следовании принципам сознания Кришны, они делали то, что один в шутку называл следованием двум регулирующим принципам. Они не ели мясо и рыбу. Да, они не ели мясо, это один. И они думали, что они не играли в азартные игры, хотя если действительно строго подходить к этому принципу, то просмотр телевизора, кинотеатр — это тоже нарушение этого принципа. Но, по крайней мере, они не ходили в казино, не играли в карты. И они не ели мясо, рыбу и яйца. То есть следовали двум. Но они были фанатиками в том смысле, что Киртанананда для них был ачарьей, любой, кто не принимал его таковым, они готовы были бить его в лицо. То есть можно было видеть это все, и можно было видеть, что происходит. То есть есть разные способы, когда вот эта неадекватность человеческая, она выпячивается. И это можно наблюдать в таких зависимых отношениях. Когда человек просто греется в лучах чьей-то славы, это происходит с рок-звездами, и у них есть такие подхалимы всегда, которые ездят за ними постоянно, постоянно где-то рядом крутятся. Эрих Фромм говорил об этом в «Побеге от свободы». Он это называется авторитарной личностью. Это еще одна формация. Авторитарная личность — это тот, у кого такие мазохистские отношения с теми, кто находится выше, и садистские отношения с теми, кто ниже его. То есть перед теми, кто выше, он так раболепствует, он он такой смиренный весь, а с теми, кто ниже его, он груб и отвратителен, и строг, и требователен, как нацисты, и вот эти, между нацистами это было, и надзирателями. То есть, опять же, здесь речь идет о побеге от независимости, в погружение, в такое слияние. Он написал об этом в 1936 году, и затем все это можно было наблюдать в фашистском движении, в коммунистическом движении, где наблюдается некое подобие такого Бога, замена, такой заменитель. Гитлер был таким заменителем, или Ленин, или один из этих людей, которые, ну, такие богозаменители для массы, для народной массы. И это приводит к разным патологическим социальным формациям, к таким вещам. В разных местах, я думал, я это наблюдал в Исконе тоже, такие подгруппы с патологическими формациями. В тех случаях, где духовный учитель перестал представлять на самом деле Бога. В какой-то момент Хамсадутта объявил, он сказал, это было записано и опубликовано в газете, он сказал репортеру: «Я могу сидеть на этом кресле, то есть на висасане, курить сигарету и пить вино, и они все равно будут поклоняться мне». Он рассказал об этом репортеру. Сейчас он следует философии ритвиков, чтобы оправдать это. Возможно, он по-прежнему так делает. Но он сказал об этом репортеру. И что-то происходило. Вот эти люди, которые отождествляли себя с ним, они были типичными фанатиками. Он не следовал принципам, они не следовали принципам. Но какая-то шарада сознания Кришны тогда как раз имела место. Я думаю, иногда мы видим еще одну подгруппу в Искон, как грехастхашами. Можно наблюдать, когда женщина может присоединиться к движению и заинтересована в духовной жизни и возвращении к Богу, и так или иначе, вместо этого она полагается в этом на мужа, и прекращать свои собственные индивидуальные усилия вместо того, чтобы действовать сообща, сотрудничать. Прабхупада нас предупреждал об этом. То есть, ну, я буду хорошей женой, и он меня вернет к Богу. Это разве не наша философия? До какой-то степени, но Прабхупада сказал нам также он нас предупреждал о таких слабых солдатах. Слабый солдат. То есть это может завести нас в другую сторону. То есть когда мы возлагаем все надежды там, на воспитание сына. И на самом деле мы должны понимать, что мы в Кали-йогу находимся. Мы летим на собственном самолете. Я понимаю это. Я просто хочу сказать, что кто-то может сказать, разве это не наша философия? Он может сказать. Но это факт, что, по крайней мере, в Вайшнава Сампрадае женщины получали посвящение у их духовного учителя. Это не означает, что... Ну, то есть, что если у них мужья, у них есть и гуру. То есть они все равно отдельно получали посвящение. Это уже указывает на то, что они тоже должны брать на себя ответственность за собственную духовную жизнь. И, конечно, Прабхупада упоминает, он говорит о целомудрии, и он говорит о том, что не нужно следовать за падшим мужем. Это есть текст Бхагаватам об этом. То есть мы должны разделять. Прабхупада дал нам наставление в какой-то момент, когда президент храма в Нью-Йорке ушел. Это как раз было, когда Прабхупада был. Там был очень сильный президент храма, он уже не мог на самом деле представлять Прабхупаду или Кришну. И он отошел, и была одна группа фанатичных последователей, на самом деле, которые говорили всем, ну, во главе с женой президента храма, что этот человек такой возвышенный, что мы не мог, просто не оценили, мы должны просто следовать авторитету, неважно, кто кем был ни был. И были другие люди, которые были очень рассержены тем, что происходило, и пытались что-то с этим поделать. И в конечном итоге это дошло до Прабхупады. И его реакция была двоякой. Он в действительности оценил тот факт, что чтобы движение продолжалось, люди сотрудничали, несмотря на то, что они знали, что он занимался всякими плохими делами, но они видели, что движение Санни Кришны должно продолжаться, и поэтому они не уехали из храма Нью-Йорке или не создавали какие-то, ну, какой-то шумихи, чтобы предослужение остановилось. Но он также не оценил, что люди, которые просто хотели закрыть глаза на эти недостатки лидера, но он не оценил тех людей, которые хотели закрыть глаза на недостатки этого лидера, и наставление, которое мы получили из этого урока, из этого случая, что вы не должны забывать о своем разуме, о своей способности различать между тем, что есть сознание Кришны, и что, чем сознание Кришны не является. И в действительности посредством разума мы и предаемся, когда вы отказываетесь от своего разума, то есть предаете буквально свой, отдаете свой разум, то Прабхупада это называет слепым следованием. То есть философия должна быть, когда мы принимаем авторитет, мы должны принимать авторитет, поскольку этот авторитет в действительности авторитетен. И мы знаем, что делает кого-то авторитетным. Пока этот авторитет представляет действительно Бога, и этот авторитет он находится в правильных отношениях, то неважно, кем бы ни был этот авторитет, родитель или муж, или духовный учитель, лидер ашрама, комендант храма, или еще кто-то, лидер бхакт, кем бы он ни был, хотя мы можем находиться под его руководством и занимать зависимое от него положение, это здоровые отношения. И когда мы становимся чистыми, зрелыми, преданными, мы уже способны действовать автономно, независимо. То есть становимся таким самодостаточным человеком. Но когда человек действует автономно, это не означает, что вы действуете независимо. Прабхупада был способен действовать автономно, делать столько всего, но в служении Бхакти-сиддханте Сарасвати Такуру. Ничто из того, что он делал, не было чем-то независимым. Но он не убивал там своего духовного учителя или не рассматривал его погрешимым, таким несовершенным, или не разочаровывался в нем, чтобы там самому достичь зрелости. Этого вообще не было в его случае. Но нужно рассматривать своего духовного учителя в отношениях с Кришной. И духовный учитель, нужно видеть духовного учителя как воплощение общего принципа гуру. В конечном итоге есть только один духовный учитель, и это Кришна, который является сверхдушой. И индивидуальный духовный учитель, который у нас есть, это конкретный представитель или воплощение этой сверхдуши для нас. Так что в конечном итоге отношение с духовным учителем — это фактически отношение со сверхдушой. Хари Шаури. Этот момент по поводу женщин как группы. И этот акцент, который Прабхупада ставил на том, что женщины могут действовать независимо от мужа, чтобы продвигаться в духовной жизни. Мы можем предположить, что как группа, то есть у женщин такая психофизическая природа, которая склоняет их к такому слиянию, растворению, что ли. Поэтому это можно использовать в позитивном русле. Что вы думаете? Обращается к Судамани. Ну, я бы... Если вы заботитесь о жене должным образом, то она увидит, что муж — это тоже гуру. То есть он как такой индивидуальный, локализованный гуру. Поскольку женщина по природе нуждается в какой-то личной заботе, в большей личной заботе. И в этом смысле они нуждаются в более личной заботе. Но в то же время они в конечном итоге должны прийти к тому моменту, когда они видят его как представителя Кришны. Но опять же, мы уже говорили об этом уровне, об уровне переноса или перевода. Он хочет понять, женщины как группа, склонны ли они к этому слиянию или растворению «я». Но если они неразумны, Прабхупада говорил, что им абсолютно нужен муж. То есть может быть что-то в женской психологии. Ну, мой опыт подтверждает, когда я был мальчиком еще, Элвис Пресли стал знаменитым. И когда мы, парни, видели Элвиса Пресли, практически у каждого была такая реакция: «Фу, мерзко», поскольку он казался как женщина. Он там своими бедрами тряс, волосы у него были слишком длинные. Но ни один парень не думал, что он там кто-то такой великий. Но кто именно запал на него? Девочки, и они стали его фанатками. Они там орали, прямо, они готовы были умереть за него. И тогда парни тоже начали уважать Элвиса. Если он такое с женщинами делал, то значит, он нормальный мужик. И он завоевал признание. Я достаточно старый, чтобы быть фанатом Элвиса. Но потом, когда пришли Битлз, то же самое, вот эти толпы кричащих женщин. И мужчины, они просто как бы присоединились параллельно. Но я слишком был стар уже для Битлз. И они, в общем-то, не совсем на этом уровне действовали. Но именно с Abbey Road Битлз стали популярными. Ну, что-то может быть в этом. Естественно, эта тенденция может быть. Женщины склонны иногда идти на поводу или быть объектом эксплуатации у мужчин. Иногда и мужчины тоже становятся объектом эксплуатации у мужчин. Фрэнк Синатра, например, Руди Валли до него. И в 19 столетии Франц Лист то же самое. Знаменитый виртуоз пианист, женщины просто они с ума сходили. Я не знаю, был ли кто-то до 19 столетия. Кто-то был, наверное. Как группа людей, которые, естественно, склонны приобщаться к этому психологическому процессу. Вы имеете в виду немцев, например? Либо глотку перережут, либо припадут к стопам? Простите. А может быть, это в контексте того, что Бойзен говорит. Это слияние, это нездоровая тенденция, это неадекватная форма. Это означает, что человек полностью созревает как индивидуум. Если у людей есть естественная склонность к такой тенденции, то ведическая литература признает это, скажем, в женщинах, и дает какой-то позитивный взгляд на это слияние, растворение. Нет, говорится, что если у этих людей по какой-то причине есть такая тенденция к этому, если это произойдет в любом случае, то с этим нужно поступить так, чтобы решение было здоровым, чтобы у этого было здоровое решение. Что это означает, по крайней мере, для нашего движения? Те люди, которые являются духовными лидерами, GBC, гуру, мужья, мужьями. То есть в любом лидерском положении. Не думайте, что это обязательно истинное следование, потому что есть эта взаимозависимость. То есть есть люди, которые нуждаются в этом, есть лидеры, которые тоже могут в этом нуждаться, и они кормятся от этого и получают чувственное наслаждение от этих отношений. И мы это видели в прошлом. Генри Киссинджер однажды сказал, что власть — это высший, величайший афродизиак. Да. По крайней мере, это предупреждение должно быть. Если человек, который является лидером, действительно представляет Бога, то такой человек не станет получать чувственное наслаждение, извлекать чувственное наслаждение из этих отношений. И когда он будет, и когда он увидит такое слияние со стороны ученика, жены или еще кого-то, он будет стараться излечить этого, не скажет, о, как здорово, такой преданный человек. Прабхупада говорил, что Кришна испытывал его, отняв у него все, и Кришна испытывал его также, дав ему все. То есть он был в стороне от всего этого. Да, он был. Судамани. В Шаранагате, где Бхактивинода Тхакур говорит, что он говорит, он скорбит о своем прошлом, затем говорит, что это дом Кришны. Ты, Господь, даешь все, а я думал, это моя жена, это мои дети, это мой дом и так далее. То есть это опасно думать, моя жена, мое. Да, когда вы видите такие отношения, которые уже выходят за нормальные рамки, например, когда вы видите 35-летний мужчина, у которого по-прежнему такие отношения, основанные на растворении со своей матерью, ему 35 лет, и у него до сих пор такие отношения с матерью, как будто ему 10 лет, и мать нуждается в этом, она это поддерживает постоянно, всякий раз, когда он пытается что-то сделать, допустим, хочет жениться, у нее там очередной сердечный приступ и так далее. Когда мы видим такие отношения, мы понимаем, что что-то тут не так, что-то неправильное в такой формации. Не совсем понятно, о чем речь.
Yeah, that's true.
And then the other question that we've seen over the course of this guy's history.
В процессе, на протяжении истории ИСККОН разные группы были, которые были не в ладах. Сейчас мы видим, что это нормальная философия. Мне интересно, подходят ли они под определение патологических? Какие группы? Ну, ритвики. Ну, может быть, последователи философии зональных ачарьев сюда можно отнести. Ну, что мы будем делать в этом курсе? Мы будем, после того, как мы пройдем всего Бойзена, мы проанализируем некоторые из этих вещей. Я дал вам распечатки, где также говорится о зональных ачарьях, которая была патологической формацией. Это не только ачарьи, все движение Хари Кришна. Ритвики стали подгруппой. Мы можем поговорить об этих разных вещах и посмотрим, проанализируем это. И что-то еще, может быть. То есть что это дает? Это дает некую карту для того, чтобы избежать не только индивидуальных проблем, но также, когда эти индивидуальные проблемы, они социализируются, эта тенденция есть. Иногда люди беспокоятся о том, о падении дживы. Они забывают о других вещах, о том, что с вайшнавами нужно хорошие отношения поддерживать. А это тоже в таблице Бойзена. Но это относится в большей или меньшей степени к замещению больших добродетелей малыми. Когда у вас правильное понимание философское, точное понимание каких-то тонкостей доктрины, при этом у вас проблемы с главными какими-то вещами. Я помню, перед тем, как я стал преданным, я читал Даммападу Будды, и там приводится пример человека, в которого всадили стрелу на поле сражения, и врач пришел, и, чтобы вытянуть стрелу из него, и тот сказал, перед тем, как ты вытянешь стрелу, я хочу узнать, кто в меня выпустил ее. И он умер. Ответ в том, что не нужно об этом беспокоиться, нужно достать стрелу. Прабхупада тоже об этом говорил. Итак, завтра экзамен до этой части, и затем в понедельник мы перейдем к следующей части таблицы. Вот это скрытие, изоляция и так далее. По поводу социализации, которая по мере того, как мы движемся вниз, она становится все более томасичной. Я не совсем понимаю, почему вот это бунтарство или конфликтность, она выше. Он это не объясняет, и я не уверен, является ли в отношении последних двух эта таблица верной. Когда люди социализируются в массе своей по принципу фанатизма или цепляющейся лианы, вот иногда появляются культы. Ом Синрикё или нацистская Германия, которые в каком-то смысле более опасны, намного более опасны. То есть можно сказать, что это может произойти на индивидуальном уровне. То есть когда кто-то слишком зависит от супруга или от родителя, ты становишься слишком зависимым от них. Но когда это происходит в массовом масштабе, это серьезно уже. То есть когда эти вещи принимают массовые масштабы, это поистине ужасает. Иногда мусульмане делают такие вещи. Я подумал, что вам кое-что почитаю. Мы говорили о нормальном человеке, который чувствует себя вполне хорошо. Вот письмо от проститутки в журнал Newsweek. Возможно, вы знаете, в США недавно был скандал, когда один из известных советников Клинтона в его выборной программе, Ричард Моррис, у него была такая дешевая проститутка. И она рассказала свою историю в какую-то дешевую газету, то есть продала ее, о том, как он позволял ей слушать свои частные разговоры с президентом и так далее. И журналы, они говорили об этом. В предыдущем номере Newsweek был комментарий, кто-то написал вот это письмо от Хестер Хоффман из Вашингтона, от женщины. И она пишет, я была оскорблена Джерри Адлером, Адлер это журналист, который сказал, что женщины вряд ли встретят проституток своих мужей на школьных собраниях. В США есть такие собрания родителей и учителей, когда родители с учителями собираются, и они говорят о своих детях. Это одна из таких консервативных организаций в Америке. Я проработала проституткой среднего класса 18 лет, она пишет. Я вела обычную социальную жизнь. Так и большинство проституток среднего класса, которых я знаю. Наши дети сидят в классах с детьми наших клиентов среднего класса. Заметьте, она говорит клиенты, а не заказчики. Как будто она психотерапевт или вроде кто-то вроде этого. Мы делаем покупки в тех же супермаркетах, что и их жены. Мы ходим на те же баскетбольные игры, бейсбольные игры своих детей, на общественные собрания и на родительские собрания тоже. Многие из нас даже более активны в таких вещах, чем другие работающие мамы. Поскольку наше расписание более гибкое. Мы часть системы горожан среднего класса. Я уверен, она говорит правду. большинство из нас большую часть времени остаются невидимыми. Многие из нас слишком уважают и сочувствуют нашим клиентам, чтобы продавать их секреты, ну, то есть низкопробным журналистам. То есть они уважают и сочувствуют. Иными словами, она находится на более высоком этическом уровне, в отличие от этих низкоклассовых проституток, которые идут в газеты. Мы ими восхищаемся, то есть нашими клиентами, потому что они не уходят из своих семей. Они держат свои обязательства, хотя у многих из них нет секса в браке. Нанимая проституток среднего класса, они могут иметь сексуальную близость с равными себе в социальном и экономическом плане, без риска эмоциональной привязанности в отношениях, которая может привести к разводу. Я считаю, что мужчины, подобные Дику Моррису и мои клиенты, заслуживают больше доверия за сохранение семейных ценностей. То есть, как видите, проститутки могут сохранять семьи, верно? Я думаю, что если мы говорим о Варнашрама Дхарме, то мы должны понимать, что в таком обществе тоже есть класс проституток. Это нормальная система. Хестер Прайн, проститутка. Может быть, это вымышленное имя. Но это нормальная система. Может быть, это ее служебное имя. Псевдоним. Это написано, когда Кришна приходит в Двараку. Да, там проститутки высшего класса тоже, куртизанки. Это именно они. Как они их называют во Франции? Фринджи. По мере того, как наши маргиналы становятся частью общества, Варнашрама Дхармы. Нет, серьезно, кто захочет целовать мясоедку? Так или иначе, это у этого есть серьезная цель. Это просто, чтобы показать, проиллюстрировать вам, что значит нормальный. Так мы продолжим читать. Что касается экзаменов, не знаю, может быть, экзамен составлен не совершенно. Я думаю, поскольку у нас 5 отлично, ну, отлично сдали, 3 очень хорошо, 2 на хорошо, 4 у нас удовлетворительно, 1 на неудовлетворительно. Я думаю, будет еще один экзамен. Я кое-чему научился из этого экзамена, я попробую составить окончательный вариант, чтобы он был более приемлемым для людей. Я думаю, что также обсуждение на уроке и посещение тоже нужно учитывать. Давайте продолжим. Мы обсуждаем социализацию на разных вот этих уровнях из книги Бойзена. И важно видеть эти четыре уровня. Я надеюсь, что, по крайней мере, вы научились этому из экзамена. А вот этот термин слияние или растворение, что это? Почему? Это означает, что существование человека становится полностью зависимым от кого-то другого. Что значит слиться, как индивид или раствориться? То есть, когда вы не хотите брать ответственность за свою жизнь, вы просто ее передаете кому-то другому.
Иногда,
иногда люди есть такие, которые слишком зависимы от других, а под фанатиком. Да, это фанатичный человек. Когда я был в Северной Ирландии, я часто разговоры заканчивались разговорами с такими людьми, то есть фанатиками. Ну, по какой-то причине они религиозные фанатики или политические. Это все разные формы социализации. Далее мы будем рассматривать в серединной части, когда вот эти желания конфликтуют. По крайней мере, как, например, мы заметили, что в случае нормального мужчины или нормальной женщины качество откровенности, простоты, оно присутствует. Как, например, у той проститутки, которая написала в Newsweek. Она ничего не скрывала, была откровенной, по крайней мере, как мы понимаем. Она была такой успешной проституткой, и она была прозрачной. То есть она не чувствовала стыда за себя, потому что она была проституткой. Возможно, она была у терапевта, который сказал ей, что это твоя работа. И она понимает, что она приносит полезный вклад в общество, она поддерживает социальный порядок, она сохраняет браки. Вы заметите ли, как она это делает? Бойзен как раз об этом говорил в этой главе. То есть это все к ней относится. Она чувствует, что она вносит вклад, и это нормальный человек. То есть у нее есть вот эта открытость и честность, хотя, как он говорит, у этого тоже есть определенные ограничения, пределы. Если говорить о высшем призвании, то все равно такой человек может испытывать некие угрызения совести, когда, например, она проходит мимо церкви, скажем. Она не упомянула церковь среди тех мест, которые она посещает. Она там родительское собрание упомянула, что-то еще, но церковь нет. Я уверен, что какая-то церковь существует и для нее. Когда мы подходим к следующему уровню, где степень осознанности смутная и вид ответной реакции — это скрытность. И здесь развитие ограниченное. И конечный результат — не социализация, но изоляция. То есть человек изолируется от своих друзей, от общности и даже от личных отношений. Как я понимаю эту таблицу, то есть могут быть изолированные люди в первой группе, второй и третьей и четвертой. Иными словами, могут быть люди, которые номинально или официально или формально принадлежат какой-то группе, но в действительности они изолированы. И фактически то, что вы видите, как мы увидим, если почитать то, что говорит Бойзен, что когда вы социализируетесь на более высоком, на высочайшем уровне, 12 в общине вайшнавов, поскольку ваши стандарты очень высоки, будет больше людей, которые скрытны, чем где-либо еще.